Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с Сергеем Владимировичем Тимченко, главным редактором православного журнала «Славянка». Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Затем в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» беседа Виталия Ярового о творчестве Анны Ахматовой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 141. К Богородице. «Хоть нечист я, прими молитву, дай покаяться и на суде защити. Всепетая и всеблагая владычица, источник милосердия, бездна человеколюбия, хотя нечист я и предан миру прелюбодейному и мятежному, не родив и в мысли, и в делах, и в произволении, блудно иждиваю жизнь свою, но ты, как чадолюбивая и сострадательная Матерь Божия, не погнушайся мною грешным и блудным, предвари принять прошение, приносимое тебе скверными моими устами и твоими благоприятными и всеблагими молитвами милостивым ко мне соделай судью. Отверзи мне благосердие щедролюбивого сына твоего, умоли презреть грехопадения мои, направь помысл мой к покаянию, покажи во мне искусного делателя заповедей его. Не попусти стать мне снедью растлителя душ дьявола, но ходатайством Твоим обнови меня, состарившегося во множестве грехов. Исправь обветшавшую жизнь мою, чтоб, имея ходатайницу Тебя, преблагую, небоязненно мог я предстать судьи и избежать страшного мучения. Ходатайством Твоим сделай меня наследником славы, умоляя Творца моего, да улучу оную».
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». В эфире «Радио Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Мы предлагаем вам прослушать продолжение интервью. С главным редактором православного журнала «Славянка» Сергеем Владимировичем Тимченко. Сергей Владимирович, ну вот у вас постоянный коллектив, у вас постоянные авторы. Вот как по рубрикам строится журнал? Что здесь постоянно, что меняется? Вам дорог весь журнал, понятно, но вот есть какие-то, может быть, для вас узловые вещи, то, что называется основные, вот паровоз, как говорится, который за собой все тянет?
Ну, задача здесь в издании журнала, она такая же, как в творчестве издателя книжного. То есть, этот мир воспринимается как сообщество людей, которые нуждаются в чем-то. В принципе, издатель – это тот же аптекарь. Изучает общество, смотрит, каковы эпидемии, каковы болезни, так сказать, присущие этому обществу, и тут же пытается сварганить какое-то лекарство, аптечную, так сказать, смесь там и так далее. Сейчас понятно, что общество нуждается в церкви, крайне нуждается в пастырях, общество нуждается в разъяснении того ужаса, порой наполняющего нашу жизнь и творящего то зло, в котором лежит этот мир. И, естественно, церковь сейчас и вынуждена строиться, отстраивать здание свое, потому что все-таки десятилетия такого безбожия, так сказать, или таких тяжелых условий для жизни церкви, они привели к тому, что была, в общем-то, серьезно повреждена и монашеская традиция, и традиция приходской жизни.
Да, все традиции прерваны были.
Большой проблемой, насущнейшей проблемой является воссоздание приходской жизни церкви. Это одна из важных, в общем-то, задач, которую, ну, я, по крайней мере, вижу, стоящей перед нашей церковью. И, естественно, видя эту задачу как одну из основополагающих задач нашей духовной жизни в России, я пытаюсь помочь в ее создании. То есть мы ищем таких владык, архипастырей, на которых возложено особое апостольское, в общем-то, послушание в руководстве, так сказать, посомами. Мы стараемся найти именно тех из них, кто искренне, так сказать, от всей души отдается на этом пастырском служении, своему делу, и знакомим читателей с их жизнью, показываем, что это люди непростые, что это люди, действительно отмеченные Богом.
Избранники Божии, да?
Избранники Божии, да. Чтобы показать, что церковь – это не институт, как иногда хотят показать в светских, так сказать, газетках, там, журнальчиках, какие-то там ничего не умеющие, ничего не знающие.
Ну, как бы неудачники, ну, которые, да, от непригодности пошли в церковь.
Маргиналы и прочее. Нет, задача показать, что у нас среди владык огромное количество действительно людей, отмеченных Богом. В журнале не существует такая отдельная рубрика, как «Гость номера», куда мы стараемся пригласить таких архипастырей. Помимо этого, понимая, так сказать, нужду вообще в пастырстве, в окормлении народа духовными священниками, мы стараемся найти таких батюшек, которые бы нам помогли вот в этом миссионерском деле воцерковления нашего народа. Берем не простых священников, а именно тех, кого нам рекомендуют и в ком мы видим искру Божию. Во-первых, искреннюю веру, искренний, так сказать, православный образ жизни. Это люди авторитетные, имеющие уже большой духовный опыт. И при этом те, в ком мы ощущаем великую нужду у нашего народа. Естественно, что не в каждом селе, не в каждой деревне есть батюшки, которые могут так сказать и так поделиться опытом, как могут сделать опытные пастыри.
В столице.
Ну, не опять только же, в столице. Нет, не только в столице.
Не только. Но иногда в глубинке находишь такие сокровища. И, кстати, очень нередко. Но не каждому даны дары. У одного дар проповедника, миссионера. Кстати, с миссионерством-то у нас гораздо сложнее. Вот не все способны к такому служению миссионерскому. У каждого свои дары, поэтому вы находите таких, чье слово будет услышано.
Без сомнения, тем более, что, несмотря на то, что, конечно, нестроение в какой-то мере не только обществу свойственно, но и церкви свойственны некие процессы проблемного характера. Потому что церковь, она, помимо того, что, так сказать, есть тело Христово, во главе которого Христос, она состоит еще из нас, грешных людей.
Людей, даже среди апостолов бывали недоумения. И это нормальное явление, как мы теперь говорим, рабочие моменты, да?
Поэтому, конечно, помимо святости нашей церкви, там присутствует и греховная составляющая, собственно, нас, грешников. Тем не менее, я скажу, что за последнее время, как это ни странно, я наблюдаю какую-то новую волну возникновения новых священников, ну, достаточно молодых, на которых почивает благодать Божия. И вот это, конечно, как-то воодушевляет, потому что вот я иногда придешь в храм, посмотришь на батюшек, вот стоят они там, выходят, там вон стоят три святых просто, знаете, трое святых. все разные, но тем не менее ты видишь, что это святые лики. И проповеди бывают такие, такого же порядка, так сказать, когда слушаешь, и уже, так сказать, будучи человеком, облеченным опытом, литературным, образовательным, ты думаешь, ну как же человек может такое сказать? Нет, это не человек, это Дух Святый в нем через него говорит. Поэтому, конечно, задача у нас найти таких священников, которые бы смогли как-то утешить современную женщину, на плечи которой взваливается вот все горести современной жизни. Потому что, ну, конечно, противостоять пропаганде, практически государственной пропаганде, безнравственности, современной женщине очень тяжело.
Очень тяжело, учитывая то, что на нее нередко ложится весь груз ответственности за все, учитывая, что происходит с нашими мужчинами. Мы много делали передач с психологами, с видными священнослужителями. Это не новость о том, что вот эти перемены, они очень ударили по мужскому населению, которые не все смогли вписаться в эти перемены, в эти крушения миров. И спились, и очень многие погибают, и, в принципе, внутренне сломаны, если не обрели веру. И очень много легло на плечи женщины. И так Богом, кстати, вот и устроено нередко, что женщины, они растят детей, потом поднимают внуков. А мы знаем по длительности жизни, что мужское население живет гораздо меньше. Это тоже не новость. И очень много таких серьезных узловых моментов. И многое сходится на женщине, на ее вынужденной силе, да, на том, что она должна быть иногда тяговой лошадью, даже говоря так. А ведь она остается все равно и матерью, прекрасным Божьим творением. И это все, кстати, отражается вот и в вашем журнале.
Ну, мужчина, как это было, это и традиционно, тем не менее, он остается тем источником, через который происходит просвещение женщины. Несмотря на то, что действительно женщина сегодня взяла на себя очень такой большой груз, я бы сказал, что и на мужчин тоже ложится очень большая, так сказать, ответственность сегодня. Я бы так особо не стал противоставлять мужчин и женщин, потому что все в разных условиях живем. Потому что то, что дано женщине, не дано мужчине. Разная психология,
разная физиология. Да, но я говорила даже о статистике, которая реально существует, и она является неким показателем тех процессов довольно грустных и печальных для нашего народа, которые происходят. Но вообще, кстати говоря, во всем мире так как-то вот получается, что женщины лет на 15 больше живут, даже в благополучных странах, уж не говорю, что у нас. Но мы сейчас говорили больше о духовной все-таки составляющей. Все-таки хотелось бы вернуться к теме семьи и вот к правильному распределению иерархическому, вот если говорить о мужчинах и женщинах. Как в вашем журнале отражается эта тема на укрепление семьи, когда муж – это глава семьи, жена – это диакон, его помощник. Вот все как Богом задумано. Вот в какие рубрики отражает вот эту тему у вас?
У нас есть рубрика «Брак и семья», у нас есть рубрика «Воспитание». Естественно, что это те рубрики, через которые мы хотим донести великое вечное, что называется. Потому что мир создан Богом иерархично. Иерархия существует во всем. И разрушение иерархии – это разрушение основ существования, так сказать, дворного мира. Казалось бы, какие-то вещи всем давно известны, да, ну, в православном мире. Но, тем не менее, повторяюсь, это вещи, которые внушаются, которые воспитываются. Потому что создать мир в некой субподчиненности от низшего высшему – это есть тоже задача воспитания. С детства ребенок должен воспринять определенные ценности. С детства для него главной площадкой развития его мировоззрения является семья. А именно ближайшие люди, которые находятся с ним. Либо это мать, либо это отец, либо это бабушка. То есть именно от них во многом, в детском возрасте особенно, когда закладываются какие-то мировоззренческие основы, зависит то, каким он войдет уже в мир взрослой жизни. Поэтому, конечно, воспитание для нас – это момент очень важный, и мы стараемся, так сказать, вот с детства дать хотя бы материал, который бы помогал современной женщине понимать ту ситуацию, в которой она находится. Потому что, будучи, конечно, тягловой лошадью, такой, да, грубо говоря, она как бы и внутренне считает себя главенствующей в семье.
Ну вот это то, о чем мы говорили, когда весь мир вокруг хочет разрушить и все перевернуть. Типа эмансипация, все эти жуткие феминистки, это жуть, порождение дьявола. И это навязывается массово. И американские фильмы, вот то, что смотрят наши подростки. В общем, все вверх ногами.
Я когда ставлю задачу перед своими сотрудниками, перед журналистками или журналистами, там, я говорю, главная наша задача – это показать то, как должно быть. Показать вот этот дух евангельский. Потому что сейчас заниматься особым таким вот проповедничеством, таким вот насильственным, сложно. Потому что мир современной женщины, современного мужчины, современного человека в целом, он подвержен вот болезни эгоцентризма, эгоизма, гордыни. Как вот святитель Николай Японский говорил, что прежде чем кому-то говорить о Христе, полюби того, кому ты хочешь говорить. Потом заставь, чтобы он тебя полюбил. Только потом говори о Христе. Любовь – это то оружие, которым побеждается дьявол. И, конечно, вот я говорю, ставлю свою задачу всегда найти таких людей, у которых в душе прежде всего любовь. И вот устами этих людей говорить о вечном, о вечных устоях, о той иерархии, которая должна быть.
То есть вы показываете красоту православия через конкретных красоту носителей. И как пример, вот что вот такое есть в мире. Вот есть эти красивые люди, красивые семьи. Они живут вот так. И это уже как пример оказывается гораздо действенным, чем просто рассказы.
Само собой разумеется, чем хороша семья? Тем, что там действуют самые сильные и действенные методы педагогики. Это личный пример. Потому что, что бы вы ни говорили, слово-то в наше время, оно во многом обесценилось. Именно в силу того, что человек сам редко уже поступает по данному слову. А пример, он всегда действенен. Поэтому одной из наших рубрик, которая поддерживает этот принцип воспитания примером, является рубрика «Женские судьбы». Когда мы там на конкретных женских судьбах, причем не выдуманных, а взятых из жизни, показываем, как современная женщина, сохраняя какие-то важные духовные принципы, спасается от современном мире. И здесь, повторяю, уже воспитывающей является сама ситуация, сама коллизия жизненная. Иногда читаешь, и у самого там дух перехватывает, слезы появляются. Вот пока этого нет, материал не принимается.
То есть, когда сам поражаешься промыслу Божьему, непостижимости этого, и, конечно, это воздействует на читателя. Напоминаем нашим радиослушателям. В эфире «Радио Благовещение». С вами Надежда Зотова. Мы беседуем с главным редактором православного журнала «Славянка» Сергеем Владимировичем Тимченко. Сергей Владимирович, а вот скажите, как вы учитываете в этом спектре задачи интересы молодежи?
Вы сейчас коснулись вот той темы, которая для меня сейчас довольно актуальна, и я как раз вот со следующего номера пытаюсь ввести новую рубрику, которая бы затрагивала бы уже интересы, проблемы молодежи. Я ввожу двух персонажей, пока сейчас не буду говорить кто, но просто как-то недавно я посмотрел случайно, сыну показывали мультик «Маша и медведь», и я буквально один мультик или два с ним посидел, посмотрел. Немножко, так сказать, узнал об этом мультике, и я понял, что вот эта система, опять же, пропаганды, она вошла уже и сюда, к деткам, к нашим.
Конечно.
И вот используются уже персонажи, на которых вот дети воспитываются очень активно.
Причем в игровой форме, да, что очень влияет быстро. Вот в американских, в этой системе производства кинопроката и мультипликации, ведь они давно уже не только внедрились в эту систему мировых сказок классических, они сами не могут ничего изобрести нового, не хватает на это духа, как говорится, вот того самого духа. Они искажают. Знакомые, привычные, с детства любимые сказки превращают в такие чудовищные вещи, что просто за детей страшно. Какую-нибудь взять «Красную шапочку» даже, ну, вы смотрели, что сейчас сделали американцы. Вот сейчас «Белоснежка», где «Белоснежка» может ударить кулаком принца, понимаете? Это, кстати, о феминизме и прочей ерунде. К нашему, конечно, тоже подбирается. Вот разрушаются вот эти генокоды, на которых, в общем, все держится.
Ну, известно, что дьявол – это обезьяна Бога. Естественно, что обезьяна, она может только перекопировать что-то, перекривляться как-то там. Вот так и здесь, в общем-то, создать изначально таких персонажей не хватает действительно творческого потенциала, а взять что-то и использовать это со своей корыстной целью. И, в общем-то,
превратить в карикатуру или в какое-то уродство.
Там все тоньше. Там все, так сказать, направлено на изменение архетипа. Каких-то устоявшихся традиционных основ сознания, которые воспитываются, а иногда даже не воспитываются, а воспроизводятся. Я вот решил попробовать в «Славянке» в следующем номере. Сейчас просто как раз хожу и думаю на эту тему, как привлечь молодежь, привлечь подростков к журналу, вводом новых героев, новых тем. Ну, Бог даст, сможем эту тему как-то развить, потому что вот Иван Дамари у нас пошла очень шустро, рубрика, и вот эти вопросы, ответы тоже. То есть все новые рубрики, которые мы вводим, они очень активно становятся такими популярными.
Вот еще, Сергей Владимирович, мне хотелось бы, у кого подрастают дети, особенно в сложный переходный период, это и верующие наши, воцерковленные люди, знают, как трудно, какое воздействие мира на их детей, даже воцерковленных с детства. Вот как это творчески решить и в журналах, чтобы им рассказывать? Например, они очень многие проходят увлечение рок-музыкой. А рок-музыка, она абсолютно неоднозначна, она неоднородна. У нас есть такие штампы традиционные, что это все очень плохо. Ну вот это как пример просто. Нужно понять, чем живет подросток, и попытаться выловить лучшее и как-то донести, чтобы он чувствовал, что его понимают. Им прививка нужна, они должны научиться отбирать лучшее из того, что есть. Даже вот в этом жанре, как говорится. Вот такие вещи в журнале предполагаются?
Ну, журнал, он...
Он живет своей жизнью, и он тоже меняется же, да?
Ну, есть самое главное – это понимание того, что такое человек, что такое подросток, молодой человек. Дело в том, что если говорить о подростках, только сказал один монах, вот у них вот в процессе переходного периода происходит такое активное развитие, ломка организма, что детки сами не понимают, что происходит. Родители должны понимать, что очень часто дети поступают так или иначе не потому, что так они хотят, или это есть их волеизъявление, а их как бы несет. Вот эта река жизни, они сами, может быть, не в силах воспрепятствовать тому или иному образу действия. И здесь, конечно, есть просто какие-то главные принципы, которые мы хотим донести. Знаете, у каждого человека своя история семейных взаимоотношений. Конечно, хорошо, когда дети или даже, я сказал, родители имеют возможность воспитания. Ведь самая большая проблема современности, семейная проблема, заключается в том, что у родителей нет возможности воспитывать детей.
Даже не возможности, а желания, наверное, осмысленного желания. Ну, они заняты, знаете, зарабатыванием денег, ну, там еще
же,
чего-то.
Это и есть возможность. Понимаете, если мама, так сказать, вот, допустим, вот, брать вот нашу Москву несчастную, она едет на работу полтора часа, с работы полтора часа, три часа она тратит, то и 8 часов она тратит на то, чтобы там заработать кусочек хлеба, чтобы сынишка так смог там английский язык учить, там, или ходить на музыку, на фортепиано и так далее. Вот 11 часов получается. Рабочий день 12. Но у нее час остается, чтобы просто пообщаться с ребенком. О каком же воспитании может идти речь? То есть ребенок воспитывается в ее отсутствии тем, кто имеет доступ к его сознанию.
Телевизор, интернет. Ну,
поэтому тут что остается? Остается, конечно, понимание вот этого, что дети наши беспризорны. Ну, в основном беспризорны. Во-вторых, понимание того, что наша любовь к своим детям и наша молитва за них – это наша просьба к Богу. То, что мы не можем сделать, может сделать Бог за нас. Но надо просить Его.
Дети вот когда... вымаливаются, это понятно.
Нет, ничего подобного. Вот я часто спрашиваю девушек, вот там молодых девушек, 25, там, 26, 30 лет. Я говорю, ну вы молитесь, чтобы у вас там муж был? Ну, вроде молимся. Я говорю, а как вы молитесь? В Писании сказано, стучите и отверзится, да? Ну как стучите? Тихо стучите. Вот когда на вас нападает грабитель, вы как кричите?
Вопиете, да?
Да, вы же кричите, вы напрягаете всю свою природу, чтобы пришла помощь. Помогите, стучите в дверь, так сказать, руками, ногами, чем только не попадя, правильно? Так вот так же стучать надо к Богу, когда речь идет о детях, там, о муже.
Сергей Владимирович, как это отражается в журнале? И вы еще не сказали ни об одном авторе вашем постоянном. Вот то, что вы говорите, это мировоззренческие вещи. Как это выражено здесь? То есть в виде диалогов. Вот вы рассказали, что бывают какие-то необыкновенные коллизии истории жизненной вот рубрика. Вот сейчас мы говорили о способе построения семьи, например. Это все в диалогах или как?
Это все выражается по-разному. Это в зависимости от того, как... Я вам просто сейчас даю некие такие стратегические описания стратегических направлений нашего журнала, его, так сказать, анатомию мировоззренческую, идеологемную такую. Вот что, как. Дальше это уже имеет каждый раз свое конкретное воплощение. Известный, допустим, писатель протоиерей Сергий Николаев, который является членом нашего редакционного совета, он ведет там две больших рубрики. В одну из рубрик он отвечает на вопросы, на актуальные вопросы, которые возникают у верующих людей, которые приходят по интернету, он отвечает на них. Потом у него есть отдельная статья, отдельная рубрика, где он просто размышляет на одну из насущных тем вот современного времени. Известные писатели, очень, так сказать, мне кажется, популярные у наших читателей. Вот мы просто ищем психологов, допустим, как протоиерей там, Илья Шугаев, человек с психологическим образованием.
Ну, мы с ним начинали вообще на телевидении, на радио у нас с ним была серия передач. Он уникальный, он отбирает повсюду у самых известных священников, которые прорабатывают тему семьи, и очень живо, в живой форме это все подает.
Известные авторы, там такие, как Татьяна Медведева, там, допустим, Шишова, психологи. Рубрика от рубрики, они попадают на страницы нашего журнала. Потом постоянно вопросы, касающиеся всего спектра проблем, о которых я вот до сих пор говорил, мы задаем и владыкам, и священникам, которые выступают на наших страницах. Потому что обычно это люди с превосходным образованием, с превосходным богословским образованием и с колоссальным
жизненным опытом,
жизненным духовным опытом пастырской своей деятельности.
Сергей Иванович, ну у вас очень много рубрик. Это радует и это сразу заинтересовывает. Их много, и они многообразны. Обычно там делится журнал на 4, допустим, составляющие части, какие-то подтемы, или дается одна общая тема в журнале. Мы знаем, в последнее время так вот такие журналы, как «Фома», там «Нескучный сад», какая-то общая тема, которая занимает больше всего места в журнале. Что вы об этом можете сказать?
Ну, это уже секреты рыболова, что называется. В общем-то, мне кажется, рубрикация журнала сама за себя говорит, и когда мы делали эту рубрикацию, мы понимали, что современная женщина – это женщина, у которой множество интересов, и мы обязаны, так сказать, на тот или иной вызов женский дать ответ. Естественно, что женщина – это и мать, женщина – это и супруга, женщина – это и сестра, женщина – это и стрепуха, женщина – это и воспитатель, женщина – это и профессионал в какой-то мере, да, на своем месте. Женщина – это и существо, у которого все-таки существует здоровье.
Мало того, и да, которая любит иногда и следит за этим, да, здоровьем, следит даже за своей женщина, фигурой, да, как это принято у мирских женщин.
Существо, которое любит иногда немножко пококетничать, так сказать, да, и быть в какой-то мере увлеченной модой. Женщина – это существо, которое, так сказать, занимается воспитанием своих детей, и в этой связи возникает рубрика «Рукоделие». Есть рубрика «Паломничество», потому что это тоже все касается женщины. Мне кажется, больше женщин никто не паломничает у нас в силу любознательности ее природы.
Вот. Да, но я вот смотрю рубрика «Я мама», у вас в рубрике, например, вот присутствует «Я папа». Причем мне приходилось делать вот передачу, например, есть даже сообщество одиноких отцов. Мне вообще кажется, все равно вот наличие отца и важность, она даже более на глубинном уровне. Ведь по этому признаку, вот как ребенок чувствует опору, защиту в отце, потом также отношения перекладываются к небесному отцу, вот это невольно. И оно тоже в крови заложено, генетически, наверное, ну, даже онтологически скорее заложено. Да, это... Поэтому значимость отца, она колоссальна сама по себе, может быть, даже и в чем-то и более, ну, если так иерархически говорить, потому что потом это опора на небесного отца. И все это у вас отражено в вашем журнале. Хочется спросить, вот в завершение нашей беседы на эту тему, тираж журнала, распространение журнала, спрос на журнал. Чувствуете ли вы какую-то, ну, говоря современным языком, конкуренцию в чем-то с такими журналами общепринятыми, которые популярны, там «Фома», «Нескучный сад», или четко занята своя ниша, и она совершенно самодостаточная, то есть всем хватает места?
Вообще-то православие России – это область, не имеющая границ, так, по большому счету, в духовном плане, и здесь кто бы что ни сделал в области, скажем, журналистики,
только порадоваться можно.
Все будет мало. Вот совершенно недавно мне приносили с десяток журналов под названием «Мусульманка». И мои сотрудницы с таким жаром говорили: Сергей Иванович, посмотрите, ну все взяли один в один. И рубрики.
Передрали, да?
Ну, не передрали, а скопировали как-то так, вот, ну, творчески, можно сказать. Но я думаю, ну и хорошо, это же прекрасно, что наш журнал взяли за основу. Понимаете, если бы он был незаметен, никому не интересен, его бы никто не стал копировать. А то, что он копируется тут кем-то, ну и слава богу, хорошо, в общем-то. Мы сами копируем, так сказать. Мы сами есть как бы некая копия, и ничего в этом нет. Господь нас создал по образу и подобию. Если кто-то наш журнал берет как за некий образ и свое подобие, да, то это хорошо. То
есть мы для них это говорит об уровне
авторитет. А насчет конкуренции, ну, честно говоря, времени просто не хватает как-то так вот заниматься всерьез, по-журналистски.
Я говорила о здоровой конкуренции, может быть, но в данном случае это, может быть, даже и неуместно. Я как раз акцент делала на то, что все-таки каждый занимает журнал свою нишу со своими задачами. И они все дополняют и делают свое самое важное дело. Говорят о красоте православия.
Если говорить о распространении журнала, то здесь, конечно, было бы такое большое пожелание к нашим владыкам как-то, в общем-то, поучаствовать минимальным образом в его распространении, потому что мне кажется, вот если бы я, допустим, был на месте какого-то такого руководителя, да, церковного, я бы сделал все возможное, чтобы этот журнал распространялся как можно активнее. Причем для меня, как для руководителя, это практически ничего не стоит. То есть на любом епархиальном собрании объявить об этом журнале, сказать, что все честные отцы, давайте поможем. И все буквально там 2-3 фразы с уст владыки, и журнал бы пошел совершенно с другой скоростью, активнее. Я могу такой пример привести. У меня машины ездят в Сибири, там иногда бывает так, что они распространяют только 70 журналов, при этом заезжая во многие епархии. Хотя в Москве есть храмы, которые один храм, допустим, берут по 50, по 70 журналов.
А и... если в глубинке у них, допустим, жалования низкие, пенсии нет?
Нет, не в пенсиях дело. Вы знаете, в глубинке я смотрю, там те же продукты, те же, в общем-то...
И цены приблизительно, ну, чуть меньше?
Да. Нет, ну, практически те же цены, в общем-то, все берут и не жалуются особо. Так, понимаете, журналы издаются раз в два месяца, там, купить его за 100 рублей хотя бы на приход, там, там еще как-то, а в каждой епархии там достаточно приходов. Вот Нижегородскую епархию мы в прошлом году сдали 300 журналов, они нам в этом году, через год, возвращают 280 журналов. То есть 20 журналов за год. Ну, ясно, что это просто проявление некого такого равнодушия, в общем-то, и непонимания к тому, что это такое.
Ну, может быть, взаимодействие на местах? Есть же там люди, которые занимаются. Или там все очень в таком упадническом состоянии?
Нет, ну, все зависит от людей, конечно. Понимаете, там, где люди живут верой, живой верой, там, мне кажется, такие журналы, в котором как бы есть отзвук этой веры, который передается через владык, через священство, через просто верующих людей, оно же все не исчезает, так сказать, в туне, оно передается вот в образах, фотографиях, в текстах. Они это чувствуют, и, конечно, это их трогает. А где более так все построено,
косно,
бюрократично, так сказать, понимаете, внешне.
Но там... ведь сейчас патриарх требует активности.
Мы, к сожалению, может, к счастью, не можем ни от кого требовать. А просьба, конечно, у меня всегда к любому владыке, чтобы какая-то минимальная помощь, повторяю, не касающаяся материальной стороны, а просто вот словесная, была оказана этому журналу, потому что журнал этот, грубо сказать, берет под свое как бы духовное крыло, в общем-то, десятки тысяч. Его влияние, миссионерское влияние, ну, мне кажется, огромное. Если учитывать просто аудиторию, реальную аудиторию, потому что у журнала сейчас тираж 27 тысяч, мы издавали и по 35 тысяч, и, Бог даст, будем увеличивать в тираже. 25 у нас расходится, все под ноль почти. Говорит о том, что уж больше 100 тысяч человек его читает. То есть значение большое, хотя бы по цифрам.
Сергей Владимирович, вот в заключении нашей беседы мне хотелось бы, вот, чтобы вы обратились к нашим радиослушателям, может быть, как бы своим таким размышлением о важности распространения и существования таких журналов, где можно как приобрести, если это не Москва, и вообще как с вами связаться, как можно получить эти журналы?
Ну, если это не Москва, если это Россия наша великая, то мы присутствуем в различных каталогах, каталог Почты России. Зайти на почту, посмотреть в каталогах, можно подписаться, это раз. Во-вторых, можно связаться с издательством, в издательстве подписаться будет подешевле. Ну и, конечно же, по храмам, потому что машины наши ходят по России, и те епархии, которые берут у нас, они потом все это распространяют. Ну, я могу точно сказать, что как только они попадают в храмы, они быстро расходятся, потому что сколько раз мы не обращались, все журналы буквально расходятся в течение там, 10-14 дней.
Спасибо вам, Сергей Владимирович. Хочется вам пожелать творческих успехов и новых находок. Помощи Божией, конечно. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи. Будем стараться делать наше общее дело, которое возложил у нас Господь.
Вы прослушали окончание интервью с главным редактором православного журнала «Славянка» Сергеем Владимировичем Тимченко. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Блаженные миротворцы, я какие сынови Божии нарекутся? Как это понять и как исполнить?
Ну, смотря, так сказать, в каком аспекте ставится этот вопрос. Вы знаете, вот мы обычно склонны, очень часто, по крайней мере, это бывает.
Знаешь, что отец, что сказал-то он о тебе? О, тут, о!
А что, вот пример из Патерика. Старец посылает своего ученика, к другому старцу. И говорит, скажи ему, что он негоднейший человек. Вот, что я его терпеть не могу. И так далее, и всякие вещи. Ученик идет, приходит к тому старцу и говорит, мой старец послал вот к вам, шлет вам низкий поклон, да, и спрашивает ваших святых молитв, и желает вам всякого благополучия, и так далее. Возвращается, ты сказал, передал? Да, все, передал. Так, вот, вообще это негодяй. Пойди скажи ему, это негодяй, которых не бывало и в истории, негодяй. Ученик опять идет, приходит к тому, и опять в том же духе говорит, что старец очень вас почитает, уважает. И так несколько раз кончается это тем, что в конечном счете они между собой были в натянутых, скажем так, отношениях, что тот второй приходит к этому старцу, который послал ученика, падает тому в ноги и говорит, отче, я тронут твоей глубочайшей любовью. Прости меня, я все виноват. Это я. Этот на него смотрит с изумлением. Это после тех оскорблений, которые он ему посылал непрерывно. И приходит, тоже падает ему в ноги. Они обнимаются, становятся друзьями. Уходит тот старец. И тогда этот старец падает на колени перед учеником и говорит, ты мой старец, а я твой ученик. Понятно, что такое блаженные миротворцы? Надо передавать не злые вещи и осудительные. А если даже нам вот сказали, ругает, то вы должны сказать что другому? Вы знаете, он к вам относится очень хорошо. Вот он мне сам говорил, что он так хорошо к вам относится. Вы знаете, такие положительные оценки я вас давал. Допустим, о вашем творчестве, которое никуда не годится, конечно. Но он сказал, что вы лучший в мире просто художник там или кто такой. Вот что такое блаженный миротворцы. Устроение мира между людьми – это великое же дело. Бог, Бог есть мира и любви, а не вражды.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Продолжая тему причастности поэтов Серебряного века к православной вере, затронутую в предыдущей передаче, сегодня я попытаюсь высказать некоторые соображения в связи с творчеством Анны Ахматовой. Читателям, хотящим, а потому и находящим в стихах Ахматовой православное мировосприятие, по большей части движет более любовь к поэтическому откровению, явленному в словах, нежели приверженность к религиозной догме. Это же касается как, собственно, самого творчества Ахматовой, так и ее личного восприятия его, чтобы не сказать больше. Ибо хотя на раннем его периоде обращения к религиозной тематике более чем достаточно, особенно много их во второй книге «Четки» и в особенности в третьей «Белая стая», но преимущественно все-таки в виде стилизированных реминисценций, вроде следующих. «Я научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утолить ненужную тревогу». Или «Со дня купальницы Аграфены малиновый платок хранит, молчит, а ликует, как царь Давид, в морозной келье белые стены, и с ним никто не говорит». Или «Не хулил меня, не славил, как друзья и как враги, только душу мне оставил и сказал: побереги. И одно меня тревожит, если он теперь умрет, ведь ко мне архангел Божий за душой его придет. Как тогда ее я спрячу, как от Бога утаю? Та, что так поет и плачет, быть должна в его раю». Или «Стало солнце немилостью Божьей, сушит реку, спалило траву. Проходил одноногий прохожий и сказал: отойдешь к покрову. Богородица белый расстелит над скорбями безгласными плат. Это счастье со мною разделит мой единственный ласковый брат». Или «Родилась я не поздно, не рано, это время блаженно одно, только сердцу прожить без обмана было Господом не дано». Или «Дал ты мне молодость трудную, сколько печали в пути, как же мне душу скудную богатой тебе принести? Долгую песню льстивая о славе поет судьба. Господи, я нерадивая, твоя скупая раба, ни ризою, ни былинкою не буду в садах отца. Я дрожу над каждой соринкою, над каждым словом глупца». Или «Что теперь мне смертное томление, если ты еще со мной побудешь?» Имеется в виду возлюбленный. «Я у Бога вымолю прощение и тебе, и всем, кого ты любишь, и даже более осмысленное. И в Киевском храме при мудрости Бога, припав к солье, я тебе поклялась, что будет моею твоя дорога, где бы она ни велась. То слышали ангелы золотые, и в белом гробу Ярослав, как голуби вьются слова простые, и ныне у солнечных глав. И если слабею, мне снится икона, и девять ступенек на ней, и в голосе гневном софийского звона не слышится голос тревоги твоей». Кстати, довольно поверхностное стилизаторство присутствует и в более поздних стихах. Например, таких, посвященных памяти Александра Блока. «А смоленская нынче именинница синий ладан над травою стелится, и струится пение панихидное, не печальное нынче, а светлое. И приводят румяные вдовушки на кладбище мальчиков и девочек поглядеть на могилы отцовские, а кладбище — роща соловинная. От сияния солнечного замерло, принесли мы смоленской заступнице, принесли Пресвятой Богородице, на руках в гробе серебряном наше солнце в муке погасшее Александра Лебедя Чистого». Тем не менее, опыт религиозного восприятия жизни и даже больше мышления в религиозных категориях в стихах Ахматовой не менее нагляден. Поначалу, правда, на уровне отдельных строф, чаще строчек, например, таких, цитирую по памяти: вместо мудрости – опытность, пресное, неутоляющее питье, а юность была, как молитва воскресная, мне ли забыть ее? Эти строки весьма трогательные, наверняка задержат на себе внимание человека верующего, знакомого с молитвой. И трогательны они будут для него совсем на другом уровне, нежели для неверующего, для которого они звучат пускай и трогательно, но все-таки несколько абстрактно. Дело в том, что хотя речь здесь идет, конечно же, главным образом о юности, но можно ведь эти строки вывернуть, так сказать, наизнанку. И тогда не юность уподобится молитве, но молитва юности, и тем самым сместится центр тяжести. Вообще же, отдельного разговора заслуживает присущее Ахматовой весьма точное прочувствование духа церковных таинств, что особенно наглядно в стихотворении «Исповедь». «Умолк, простивший мне грехи, лиловый сумрак гасит свечи, и темная епитрахиль накрыла голову и плечи. Не тот ли голос, дева, встань, удары сердца чаще, чаще, прикосновение сквозь ткань, руки рассеянно крестящей». И это же понимание, вообще-то вряд ли могущим быть отнесенным к жанру духовной поэзии, стихотворение 8 ноября 1913 года, написанного ко дню именин мужа, зимнего Николы. «Солнце комнату наполнило пылью желтой и сквозной. Я проснулась и припомнила, милый, нынче праздник твой. Оттого и оснеженная даль за окнами тепла, оттого и я бессонная, как причастница спала». И детали, и настроение этого стихотворения, и в особенности образ, как причастница спала, без сомнения свидетельствует, что даже ранняя религиозность Ахматовой была не столь уж нарочитой, как могло бы иногда показаться. Кажется, более или менее сознательно христианское осмысление жизни начинается у Ахматовой в середине 30-х годов, и далее то усиливается, то ослабляется в зависимости от тяжелых или, скажем так, не очень тяжелых обстоятельств жизни. Надо ли добавлять, что легкими они у Ахматовой не были никогда? Тогда, кстати, происходит полная идентификация личного «я» поэта, причем «я» женского с женским русским, народным. И тем самым женщина-поэт становится выразителем не какой-то ее части, а всего народа, как это происходит в «Реквиеме», о чем в своей привычной, несколько высокопарной манере говорит и сама Ахматова во вступлении к поэме.
«Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.
Ахматовой действительно удалось выполнить свое обещание. В стихах «Реквиема» присутствует и эта женщина, и многие, стоящие в одной очереди с ней. «Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла. На руках твоих холод иконки, смертный пот на челе не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть». Или «Легкие летят недели, что случилось, не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели, как они опять глядят ястребиным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят». Что особенно ценно по сравнению с предыдущими покаянными признаниями, обращенными к сыну, как-то «не бронила, не ласкала, не водила причащать». Еще одна деталь, свидетельствующая о корневом, глубоко народном православии Ахматовой, прочувствованном, если не всей душой, то хотя бы женской ее частью. Кстати, эта постигнутая через сострадательно женская растворенность в православно-русском есть уже в стихотворении 1913 года, входящего во все те же четки. «Плотно сомкнуты губы сухие, жарко пламя 3000 свечей. Так лежала княжна Евдокия на душистой сапфирной парче. И, согнувшись, бесслезно молилась ей о слепеньком мальчике мать. И кликуша без голоса билась, в воздух силясь губами поймать. А пришедший из южного края черноглазый горбатый старик, словно к двери небесного рая, к потемневшей иконе приник». Или, едва ли не наглядней, в двух заключительных строфах стихотворения 1915 года «Будем жить, не зная лиха». «Много нас таких бездомных, сила наша в том, что для нас, слепых и темных, светил Божий дом. И для нас, склоненных долу, алтари горят, наши к Божьему престолу голоса летят». И, наконец, лапидарное перечисление обстоятельств, содействующих возрастанию пониманию промысла Божьего, не претендующим на эпичность, нарочито камерном, отточенно сдержанном стихотворении 1913 года, думали нищие мы, открывающим книгу «Белая стая». Думали нищие мы, нету у нас ничего, а как стали все одно за другим терять. Так что сделался каждый день поминальным днем, стали песни слагать о великой милости Божьей, да о нашем бывшем богатстве. В коротком этом стихотворении читатель может найти для себя богатейшую пищу для христианских размышлений, повод для которых дает сам последовательно развертывающийся текст. Начало довольно явственно свидетельствует о горделивом самообольщении, скрывающемся под поверхностным смирением. Далее приводятся обстоятельства, содействующие восприятию жизненных промыслительных перипетий в истинном их свете. Далее выработка постоянного памятования о смерти. Еще далее смирение в принятии воли Божьей. Еще далее осознание ее как милости к себе, в том числе с осознанием самой жизни как Божьего дара. И, наконец, восстановление ее в этом качестве. О том, как развиваются эти мотивы в дальнейшем творчестве Ахматовой, я буду говорить в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». Я проскальзываю в темный коридор, тихо вхожу в кабинет и усаживаюсь на большой клеенчатый диван. Здесь так хорошо тихо-тихо сидеть в полутемном уголке, прислоняясь горячей щекой к холодящей клеенке дивана. Отец сидит за письменным столом, горит лампа. Я слышу только короткий знакомый стук отсчитываемых монет. Чок-чок-чок.
На столе груды медных денег, с краю счеты. Пальцы отца ставят все новые и новые кучки медиков. Я знаю хорошо. Вон самые крупные идут ряд за рядом, как домики с трубами. Это пятаки. 4 столбика по 10 пятаков и 5-й сверху. Отец считает. 2 с полтиной, да еще 2 с полтиной. Откладывает на счетах, и мне слышится, как и костяшки как будто повторяют за ним. Чик-чик, 2 с полтиной. Вот маленькие тройчатки, кучки 3-копеечных, еще дальше совсем маленькие семитки по 2 копейки. Много-много денег. Отец мне кажется самым богатым человеком. Каждое воскресенье он сидит вечером в кабинете и пощелкивает на счетах, складывает медные деньги в серенькие мешочки и потом отшвыривает эти мешочки с тупым звуком на пол в уголок. Эти мешочки приносит к нему толстый приказчик Василий Васильевич. У этого Василия Васильевича какие-то странные глаза. Стоя в дверях кабинета, он всегда говорит с отцом одним глазом, пристально смотрит на меня. А если заговорит со мной, этот глаз начинает глядеть в бок. Говоря с отцом, Василий Васильевич переминается с ноги на ногу, очень тихо сморкается в красный платок. Голос его становится совсем тонким, так что я даже боюсь, что у него горло тоже сделается тонким и перервется. Он, очевидно, не любит или не умеет говорить, потому что всегда почти повторяет только одно: «Будьте покойны-с, понимаю-с». При этом у него выходит: «Будь кон-с и помас». Я знаю, что отец любит, чтобы я сидел на диване в уголку. Он всегда, бывало, кликнет: «Эй, капитан, лезь на свое место!» Иногда, постучав на счетах, он обернется, взглянет на меня, кивнет головой, подмигнет и опять начинает считать. И дремлется мне, и тихо, и тепло на душе.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.